то какой смысл крещения?
Ну вот у многих людей существует такое представление. Я помню по себе, оно у меня когда-то было. Представление о том, что человек может спастись, только будучи крещенным. Соответственно, из этого следует логика, что люди некрещенные, ну, в какой-то степени, можно сказать, ну, не то что второго сорта, но, во всяком случае, это какие-то совсем другие люди, не такие, как мы. И из этого следует стремление неофитов, таких не очень просвещенных неофитов, привести к крещению всех своих родственников, друзей, всех об участи, кого они заботятся и беспокоятся. Из этого следуют вот эти вот странные вопросы, которые иногда люди задают. А можно ли покрестить человека, вот он находится в бессознательном состоянии, там в коме или без сознания в реанимации лежит? До этого он никаких не высказывал пожеланий о крещении, но родственники, видя, что он близок к смерти, боятся за его посмертную участь и задают вот такие вопросы. А можно ли вот сейчас? Вот он все равно ничего не понимает. Или человек вот незадолго до смерти, старый, но никогда не высказывающий, опять же, никаких пожеланий о крещении, опять же, вызывает беспокойство родственников, что как же так, вот у меня там бабушка, дедушка, мама уйдут вот некрещенными. Как это возможно? Надо что-то
как
делать.
Отпевать, да?
Надо. Или, ну вот, совсем уже дикие вопросы бывают, а можно ли крестить, что называется, посмертно, но сейчас уже, наверное, все знают, что этого делать нельзя. Еще 5 лет назад можно было и такой вопрос услышать. Ну и вот это вот страшное беспокойство родителей за младенцев. Что как же так, вот младенец умрет некрещенным. И крестят и в больнице страха ради смертного, да, есть такая разновидность чина крещения. Угу. И приглашают крестить там даже в реанимацию детскую, когда дети еще вот после рождения не переведены в обычную палату. И людей преследует вот этот страх, что как же так, человек уйдет некрещенным. И, соответственно, как мне кажется, многие люди не могут понять, зачем нужно оглашение, когда человек рискует каждую минуту погибнуть некрещенным? А ведь это страшное дело, потому что он не будет спасен. Вот что можно на это ответить?
Не, ну, здесь-то все очень просто. Если крещение формально это понимать, как юридический, опять же, момент, крещенный, некрещенный, то есть у тебя паспорт, то есть ты гражданин России. Нет у тебя паспорта, ты не гражданин России, да?
Соответственно, на территории другого государства тебя не пустят,
да,
без этого паспорта.
Конечно.
И в Царство Небесное без справки о крещении ты не войдешь.
Тоже не войдет. Если так понимать, да, вот в этой логике, то она работает. Вот, но все-таки гражданин России, если вот так все-таки всерьез, даже если вот на этом уровне разбираться, все-таки гражданином России является тот, кто родится в свою страну. Все-таки его делает не паспорт гражданином, прежде всего, а какие-то качества. Патриотизм, любовь к родине, да? Все-таки, если любого спросить, какие качества вот делают гражданина гражданином? Я думаю, мало кто скажет, что паспорт вот, делает его гражданином. Вот. Также и здесь важным является то, что крещение – это духовное событие в жизни человека, а не формальное событие. А люди, которые рассуждающие вот в той парадигме, которую вы назвали, они рассуждают именно в формальном подходе. То есть, что это значит? Даже если человек при смерти, и есть возможность его покрестить страха ради смертного, вот, то, конечно, в данном случае Господь, значит, по какой-то своей милости устроил, что человека можно крестить страха ради смертного, то есть, если он в сознании. То есть, он при смерти и в сознании хочет креститься. Приходит священник и крестит, при этом исповедовав его, поговорив с ним, может быть, наставив, насколько это возможно, минимально, да. Если, еще раз подчеркну, на это есть такая особая милость Божия, это духовная ситуация. А все остальные ситуации, когда там в коме человек находится, или без сознания, но это там в старости уже, в старческом маразме, его нельзя крестить, по канонам нельзя крестить такого человека. Нельзя крестить человека, если он сознательно не исповедует свою веру. Просто нельзя. Это канонически неправильно. И в этом плане, я думаю, что все разбивается об этом.
Хорошо, а вот вы сказали, если человек сознательно не исповедует свою веру, его нельзя крестить. А мы часто слышим, что крестят, предположим, детей в больнице для вот умственно неполноценных, для людей с психическими отклонениями. Разве их нельзя крестить? Они ведь не могут сознательно исповедовать свою веру.
Здесь, конечно, особая проблема, вот, но поскольку у таких людей вот есть крестные родители, и в принципе,
то есть должны быть, по крайней мере.
Должны быть, да. Вот. И эти крестные родители будут передавать им любовь Христову, то в данном случае, конечно, сознательный элемент, как нам кажется, плохо развит, ну, там, у олигофренов, например, или дебилов, ну, именно в плане медицинском, я говорю, этот термин употребляю, вот, то все равно сердце-то их может быть восприимчиво к любви Христовой. Сердце их может быть воспринимать ту благодать, которую Господь не спошлет, потому что родители являют ему любовь, потому что они христиане.
В этом родители случае, или крестные родители?
Ну, родители, да? Или крестные, да. Угу. Совершенно верно. В этом случае человек, он не владеет своей волей. И поэтому Господь, по милости, опять же, своей, вот, дает душу этого человека в руки того, кто будет о нем заботиться по своей любви, по своей жертвенности. И вот в силу уже волеизъявления этого человека мы можем крестить такого ребенка.
Но опять же, если кто-то берет на себя ответственность за хотя бы за молитву за него.
За,
да?
Молитву, за ну, на самом деле за то, чтобы явить ему любовь Христову.
То есть не объяснить ему, не рассказать, потому что человек есть может это не воспринять,
ну,
в,
да,
силу своих особенностей.
Всякое бывает. Сегодня нет, а завтра есть. Мы же не знаем, как человек будет развиваться.
Постепенно. Ну, получается, если таких людей не находится, то человек остается некрещенным.
Естественно. Угу. Ну, такого человека нельзя крестить, конечно. Поэтому, если крестят вот, в таких больницах, ну, проявляют... Ну, там, можно сказать, заведующее такого заведения берет на себя такую ответственность, чтобы вот являть эту любовь. То есть она как бы фактически становится крестным. То есть все равно не бывает так, чтобы кто-то взял вот так, окрестил без всякого такого вот третьего лица, который так или иначе государством поставлен в тех или иных, или по тем или иным обстоятельствам. Ему выпала вот такая доля заботиться о таком человеке.
Но вот если вернуться к крещению детей, почему в первые века христианства христиане не торопились крестить детей вот так, как сейчас это происходит у нас, на 40-й день? И что произошло потом? Почему взгляд поменялся?
Ну вот если вспомним Григория Богослова, его спрашивали, когда можно крестить детей. Он говорит, как можно раньше. То есть изначально это было естественно крестить детей. То есть это нормально считалось. Просто в эпоху гонений, в эпоху, когда мир был вот такой вот разделен, довольно-таки поляризован, что были христиане и были язычники, которые гнали христиан, естественно, что сын может взять и, например, вырастив, то есть когда он вырос, стал взрослым, скажет, а что это вы меня крестили без моей воли? Вон какая ситуация сложная. Я бы, может быть, и язычником захотел бы быть, вот, то, по всей видимости, вот в данном случае вот этот момент играл какую-то роль. Вот. Но все-таки вот детское крещение, оно является нормальным. Оно является нормальным, если родители верующие. И поэтому Григорий Богослов говорит, когда можно крестить? Когда ребенок маленький и умеет отвечать на вопросы во время крещения. То есть важно, чтобы он мог ответить. Такой критерий приводит Григорий Богослов.
Ну, лет с трех, получается, с двух... Осознанно, так, может быть, и лет с 5-6.
Да, осознанно лет с 5-6, но вот так вот сказать, отрекаюсь. Ребенок в 3 года уже, может, совершенно верно. Поэтому вот ранний период Григорий Богослов считал 3 года. Вот. Но постепенно складывается такое представление, что если оба родители в нормальной православной среде верующие, то ребенок на самом деле воспринимает больше всего убеждение и веру родителей. Причем не ту декларативную, которую они обычно декларируют, а то, во что они реально верят. Пословица известная: яблоня от яблок, яблоко от яблони недалеко падает. Но вот именно в силу вот этих убеждений свидетельствует вот эта пословица. Если родители верующие, ребенок эту веру запечатляет, запечатлевает. это естественный ход воспитания детей. Если среда православная, как у нас было вот до революции, и все государство так или иначе православное, все общество более-менее православное, то крестить ребенка в таком состоянии естественно. Постепенно возрастая, такой ребенок становится христианином. Что мы и видели в большинстве своем в прошлом. Вся Россия существовала в виде, в большинстве своем существовала в виде крестьянских таких общин. 98% или 87%, если мне память не изменяет, было крестьянское население в России. А крестьянское население существовало в виде общин таких христианских.
Эти же крестьяне потом в 1917 году срывали с себя кресты и снимали кресты с храмов.
Ничего подобного. Не эти же, а другие.
Другие. И... Вы говорите, что большинство было. Значит,
да.
Все-таки, может быть, не большинство.
Не эти же. Во-первых...
Формально были крещены большинство, это понятно, или все. А я имею в виду веру.
Во-первых, все-таки сделали, все это сделали пролетариат, рабочие. Там действительно вера была потеряна. Вот. А крестьянское население очень долго сопротивлялось, на самом деле, если исторически посмотреть, очень долго сопротивлялось. И мало кто, там 1, 2, 3, 4 человека, это в основном были присланные комиссары, которые все срывали и разбивали. И в городах жгли, а в селах, вот мы сейчас ездим с нашей программой «Очи края», и там память другая, что многие люди спасали иконы, стояли, молились на коленях около храма. И сильно переживали. То есть большинство-то населения было верующим. Поэтому в селах именно. А в городах, да. Здесь нужно вот эту дифференциацию все-таки это смотреть и анализировать. Вот. И даже вот Свердлов, одно из его самых страшных злодеяний, какое было? Даже не то, что он убил царскую семью, на мой взгляд, а в то, что он так сказал, что наша главная задача внутри деревни разделить богатых на бедных.
Богатых и бедных,
да. И внутри разделить деревню, чтобы внутри тоже было кровопролитие. Вот была явная задача большевиков. И они на этом сыграли.
Если вернуться к крещению детей, вот сейчас большинство людей... Как вам кажется, для чего приносят крестить детей? По каким причинам?
Ну, во-первых, те, кто верующие, это, естественно...
Это понятно, крестят, да.
Вот. Потом приносят, потому что вот хотят добра ребенку, вот так можно сказать. Я не думаю, что многие крестят из каких-то таких соображений, чтобы здоровеньким был. Но и такое бывает, безусловно. Но все-таки такая задача защитить своего чада. Что этот мир агрессивный, злой, и в этом мире все может быть разрушительным и для ребенка таким вот опасным, там, бояться сглаза всяческих, то есть бояться того, что вот все что угодно может произойти. А когда приносит ребенка крестить, надеется, что Господь поможет. Конечно, в данном случае что-то магическое в этом есть. Такое, что-то языческое, вернее, да, такое желание защиты. Вот. Но нужно понимать, что хоть это и языческое, но в основе-то здесь доброе желание защитить своего чада. И когда мы говорим, что вот чтобы крестить ребенка, необходимо его учить вере, и прежде всего ради этого нужно крестить, а для этого вам надо самим учиться, то видно, что родители, которые по-настоящему любят своих детей, они готовы учиться. Они готовы ходить на беседы, они готовы дальше потом исповедоваться, как-то выцерковляться постепенно. И поэтому мы таких с любовью примем и с радостью потом крестим таких детей.
Но именно потом крестите, а не сразу. А бывает, конечно, что люди как-то с обидой уходят?
Сейчас уже мало. И вообще-то, вот я говорю, если люди действительно любят своего ребенка, они не будут желать зла ребенка. Если с ними по-человечески поговорить, вот уже 3 года у нас, 3-й год, вернее, идет в храме Вознесения, можно говорить о некоторой статистике. Мы видим, что люди, которые приходят крестить детей, и если они, еще раз подчеркну, любят своих детей, они будут идти на жертвы, которые мы им открываем, говорим, что в чем они должны совершить эту жертву. И они совершают ее с радостью, с любовью.
Вот если ребенок родился в семье, где один родитель верующий, другой неверующий. Вот если говорить, опять же, о древней церкви, о первых веках христианства, крестили таких детей или, опять же, ждали, пока человек вырастет и сознательно выберет веру? И как сейчас это происходит чаще всего?
Ну, вот в древних веках, вот вспомним тот же пример блаженного Августина. Вот, мать у него была христианкой, а отец язычник. Вспомним, что он крестился поздно, вот, в силу того, что отец язычник, и он долго был в метаниях, сам Августин, и среда была языческая.
Ну вот мать почему-то не брала его и тайно не крестила в младенчестве, а как правильно, это часто бывало, кстати, в советское время.
В советское время, да, было такое нарушение, искажение. Здесь понятно почему, потому что она понимала, что, во-первых, христиане не хотят разделений, и в данном случае, если бы она крестила и начинала воспитывать по-христиански чисто, то было бы разделение внутри семьи. И поэтому я думаю, что она как мудрая христианка, как мудрая женщина, она не искушала своего мужа-язычника, но доверилась на волю Божию, на провидение Божие, чтобы ее сын потом пришел ко Христу. И мы видим, насколько
она была права.
Насколько, да? Она была, да, была права, и какие плоды это принесло. Вот те люди, которые говорят, что страшно, что если человек погибнет некрещенным, они просто забывают про одно, что есть воля Божия, есть провидение Божие, что Господь сохранит любого человека, о котором он заботится. Все волосы у нас сочтены, и поэтому этот аргумент в данном случае как минимум неуместен, потому что он отвергает милосердие Божие и его всемогущество.
Дело в том, что ведь это один из основных аргументов противников или противников катехизации, или людей, которые просто к ней сдержанно или критически относятся. И вот недавно в одном из интервью одного из иерархов нашей церкви, одного из архиепископов, он рассказывает, опять же, такую историю о том, как две девушки собирались креститься. Одна приняла крещение, а другая вот несколько дней откладывала, все собиралась и не могла собраться. Либо, может быть, он имел в виду, что ей отказывали, она не ходила на эти занятия гласительные. Но суть в том, что девушка была сбита машиной и умерла. И вот вопрошает этот иерарх, как же так получилось, что человек погиб некрещенным, это же очень страшно. Это очень страшно. И мы с вами эти аргументы слышали и на круглом столе у нас в епархии, многие люди это говорили, о том, что ну как же можно на себя брать такую ответственность. И вот еще один аргумент этого иерарха, который говорит, что кто смеет из людей, из них же ни един не свободен от греха, судить о вере крещаемых или восприемников? Кто смеет вот судить этих людей, кроме самого Бога? Вот вы говорите, что вы не готовы к крещению, да? Как же вы можете на себя брать вот такую ответственность и судить о глубине или не глубине их веры?
Угу. Ну, не мое дело, конечно, как-то спорить с владыкой. Это все-таки дело священноначалия, более высокого, и дело, может быть, синодальных отделов, самого патриарха, наверное, отвечать в данном случае и давать какие-то канонические ответы. Вот. В данном случае просто можно вспомнить и святых отцов, на них сослаться, что были оглашаемые, которые в святцах, которые погибли за Христа, будучи некрещенные, да, крещенные своей кровью. Это во-первых. Во-вторых, если мы вспомним слова Господа, кто будет веровать и креститься, спасен будет, что акцент делается все-таки на вере. Вот. А вера проверяется изначально, не случайно были в древности крещальные символы, которые давались человеку. Символ веры есть. Человек должен понимать этот символ веры, знать наизусть, потому что во время крещения должен его произнести. Это должно время пройти, чтобы человек мог выучить его, мог его осознать. Вот и а как не проверять? Церковь проверяет крещаемых, даже на исповеди в требнике сказано: «Рцими чада», любой священник спрашивает чада: «Как веруешь? Как оверуешь? Веруешь ли, что Святая Соборная и Апостольская Церковь?» Там прям так и спрашивают. Там есть чин, по которому мы проверяем веру. Это не просто мы не имеем права, мы должны, да? это делать, да, по требнику, по исповеди, по чину исповеди мы должны человека вопросить. И, в принципе, перед крещением должна быть та или иная исповедальная беседа, покаяние, как говорил апостол Петр, покайтесь. И докрестится каждый из вас в Иисуса Христа. То есть покаяние предшествует одно из главнейших условий перед крещением. Поэтому, конечно, мы не то что не можем, мы должны проверять веру у наших прихожан, у всех, во время исповеди. В каждой исповеди мы проверяем веру. Поэтому если человек крестится, а потом придет на исповеди, и что? Все равно будем эту веру проверять. Просто чтобы было все во благовремение, необходимо человека научить христианской вере и уже перед крещением спросить, как веруешь, чтобы он дал отчет о своем уповании, о своей вере. Это всегда было нормальным, естественным. Вспомним свидетельство паломницы, когда она паломничала в Иерусалим, как там крестили. Епископ сам лично спрашивал, какие грехи кто имеет, как верует кто. Потом наставлял в вере. Мне кажется, в это проникнуто святоотеческой традицией вот такой подход. Я бы его назвал ответственным подходом каждому человеку. Ответственный подход каждому человеку. Он заключается в том, что мы смотрим на состояние человека, на его уровень образования, уровень культуры, уровень его, может быть, греховности в той или иной степени. Например. То есть у каждого социальной группы есть своя... свой склад греховный, там, у интеллигентов свои грехи, у рабочих свои грехи, вот, у крестьян, жителей села свои грехи.
Тут, наверное, еще надо смотреть на серьезность просто, намерений.
Серьезность намерений, да, все вместе это все смотрится, и ответственно священник начинает вступать в систему душепопечения. Вот в последнем номере журнала Московской Патриархии как раз-таки раскрывается вот этот феномен душепопечения. Собственно говоря, в нем и заложена вся практика оглашения.
То есть душа по-русски, если сказать, забота о душе, да?
Забота о душе, да. Забота о душе. Она заключается в таком в ответственном, трезвом отношении человека. Кого-то, может быть, и нужно сразу покрестить, если он при смерти, например, или еще какая-то причина есть, бывают разные причины.
Уезжает в Австралию. Там.
Уезжает в Австралию, да.
Хотя в Австралии тоже можно покреститься. Ну, хорошо, не в Австралию, в космос улетает.
В космос улетает, или там на войну уходит, угу. В армию идет служить, и вот, может быть, все равно желательно увидеть веру человека, поговорить об этой вере.
Если человек действительно, будучи оглашаемым, погиб внезапно, церковь будет за него молиться?
Ну, а как? Конечно.
Но он же еще не крещен?
Да, просто здесь есть некоторые... вопрос канонический, как за него молиться. Здесь опять же священноначалие должно ответить на современном богословском языке, как молиться, за кого, каким образом.
Ну вот сейчас как это происходит?
Пока еще таких случаев не было в моей практике, чтобы кто-то из оглашаемых, кто действительно стал оглашаемым и стал ходить на беседы, стал действительно жить христианской жизнью, учиться жить христианской жизнью, чтобы погиб, у меня не было таких случаев.
Но если был бы такой случай, что
если
тогда?
Если был бы такой случай, я бы обратился к правящему архиерею и спросил бы у него, как поступать. Но я надеюсь, что оглашаемых можно поминать. То есть литургическое упоминание оглашаемых, вот, которое идет на литургии оглашаемых. Я думаю, что здесь нужно, опять же, проскомедийное поминовение, возможно или нет, вот здесь нужно решать. Возможно решать, но уж... По-любому оглашаемого можно поминать на панихиде будет.
Ну уж если у нас действительно в чине мучеников были в Древней Церкви, оглашаемые. Люди не крещенные, но оглашенные, да. Наверное, да. Их не просто причислили к лику святых, их еще ведь панихиды по ним, значит, служили до этого, как
конечно.
Это было принято.
Конечно. То есть я думаю, что этот процесс будет решаться на каноническом уровне, даваться новые какие-то ответы, новые постановления синодальные будут. И думаю, он разрешится в положительную сторону.
Я вот читала о такой практике, в том числе уже и современной практике некоторых священников над детьми, совсем маленькими младенцами. Если они находятся вот в закрытых таких, вот когда ребенок недоношенный, кювезы, по-моему, да, называются, медицинские кювезы, когда невозможно окропить святой водой при крещении, что есть такая практика читать над этими детьми вот какие-то молитвы для оглашенных. То есть человек становится членом церкви уже, но еще он не христианин. Ну, да. Если с ним что-то случится, его можно поминать. Угу. А если он выздоровеет, то его уже можно крестить, так сказать, да, полным чином.
Да.
То есть такая практика существует, так можно ведь в конце концов делать. Я имею в виду что? Что не стоит, может быть, родителям так панически бояться, вот, что ребеночек умрет некрещенным, что вот эти молитвы, они дают право ребенка поминать потом.
Да, но еще раз подчеркну, необходимо все-таки более такие четкие указания в священном начале, чтобы не было смущений и соблазна среди верующих.
Но вот есть еще такой аргумент, что вот еще один из аргументов людей, которые критически относятся к долгой катехизации такой, не мгновенной, это то, что некий генетический склад русского человека подталкивает его к тому, чтобы прийти и попросить о крещении, что это, мол, не язычник, как было в древние времена, это человек, у которого генетически заложено в нем уже христианство. И что, мол, вы его крестите, а потом, конечно, ему надо объяснить что-то, дать какие-то книжки, сказать, что он должен посещать храм, но вот гонять его, еще не крестившегося, в храм и обратно во время иктиньи обоглашенных, имевший место тогда еще при оглашении язычников, что этого делать не стоит. Это нехорошо, это человека оттолкнет, он может уйти даже в какую-нибудь секту.
Ну, интересный, конечно, аргумент. Просто как
о генетической предрасположенности.
Да, генетической предрасположенности, как он согласуется с утверждением апостола Павла, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского пола, что наоборот, христианство наднационально. Вот мне кажется, здесь, конечно, вот национализм начинает просвечивать в данном случае. И, конечно, это всегда не приветствовалось христианством, такой национализм. Церковь всегда была открыта каждому человеку. И все-таки интересно, что достижение науки в данном случае начинает быть каким-то таким аргументом на духовную тему.
Да, кстати, наука и не доказала, что христианство, да, может где-то в генах там таиться.
Не, ну, как минимум, да, наука не доказала это, но как минимум генетический код, это все-таки, или геном человека, это все-таки научное достижение, вот, которое вот в данном случае упоминается. Это очень просто забавно даже, что так вот, что такой аргумент появился. Потому что обычно все-таки духовная жизнь и духовность как таковая, она так или иначе за пределами научных исследований лежит. Просто здесь эксперимент не поставить. Как это сделать? Вот если сложно представить, чтобы такой эксперимент совершить. Взять одного ребенка с другим кодом генетическим, поместить в семью православную, и еще какой-то ребенок с нормальным генетическим кодом. И мы увидим, что один так легко пришел к православию, другой плохо.
Нет, тут скорее эксперимент мог бы состоять в том, что, наоборот, в неверующую семью поместить, там, в какую-нибудь китайскую, поместить одного ребенка русского, вот они взяли приемного русского ребенка, у него предки все православные. И вот посмотреть, по сравнению со своим китайским братом, вот пройдет там 16 лет, и тот, у которого генетика вот эта православная русская, он захочет креститься и изъявит такое желание, потому что вот у него гены такие.
Да.
Будет такие, так или нет?
Такой пример краски это проводить не нужно, он во всем мире произошел благодаря революции, и большое количество наших соотечественников покинуло нашу страну. Так вот, как раз-таки там другая ситуация, что если человек сам культурно участвует в жизни той или иной религиозной общины, то он сохраняется. И свое православие сохраняет, и сохраняет
идентичность,
и свою
говорят,
идентичность,
да?
Русскую, да, язык сохраняет. А если он вот эту культурную память не поддерживает,
не передает следующим поколениям,
да,
то она исчезает.
Она исчезает, да? Очень
человек
легко.
Ассимилируется.
Человек очень легко ассимилируется, становится американцем быстро и легко. Это, конечно, дело будущего еще искать, как гены связаны
с религиозностью.
С религиозностью, ну, вообще с духовностью. С религиозностью-то понятно, предрасположенность к религиозности может быть и быть такая чисто
психологическая. Да, вот говорят же, Тертуллиан же говорил, всякая душа по природе христианка. Может,
да,
быть, он имел в виду тоже тут что-то генетическое?
Ну, вряд ли, он не знал, что тогда, еще тогда не знал, что гены существуют. Имеется в виду, что очень многое, что генами определяется в характере человека, еще в каких-то его темпераменте и так далее. В том числе и религиозность может ученые найдут какой-то ген религиозности. Ну, то есть некоторая предрасположенность к религиозным переживаниям, так скажем. Но христианство, оно выше религии, в том-то и дело. Христианство есть образ жизни во Христе, когда человек ищет смысл жизни и находит его во Христе. Здесь, конечно, никакие гены не помогут.
Ну, а тут предлагается фактически делить людей, которые хотят крещения, по национальному признаку, то есть оглашение и катехизацию применять только к людям не русской национальности, потому что, дескать, у них в генах вот этого нет, поэтому вот с ними
понятно.
И работать.
Здесь, конечно, опять же, ну, казус, конечно, за казусом, здесь, конечно, опять же, нужно тогда с них требовать, как сейчас хотят сделать, генетический паспорт, доказанный, что ты русский, что у тебя русские гены.
Для этого тогда тебе нужно, оглашение не нужно. Да?
Для этого сначала нужно вывести, какие гены русские.
Что тоже очень сложно.
Что тоже очень сложно. Ну, то есть это казус просто. Смешной аргумент, про который, ну, просто с юмором можно к нему относиться.
Отец Александр, если наш разговор свести все-таки к ответам на два вопроса, с которых мы нашу беседу начали. Все-таки крещен, значит ли спасен? И не крещен, значит ли, что погиб? Для вечности.
Крещен – это не значит, что спасен. Крещен – значит, ты получаешь возможность участвовать в таинствах, через которые ты спасаешься. Это принципиальный момент. А если ты не крещен, вот, это значит, что у тебя есть возможность все равно идти к Богу, искать Его, искать смысл жизни, спрашивать, как-то пытаться понять, почему люди крестятся, сейчас, если так вот обратиться к некрещенным. Что можно посоветовать? Можно посоветовать, чтобы они, прежде всего, отнеслись вот к этому времени тоже как к благодатному. Время поиска. Время, когда человек некрещенный, вот с него мало спрашивается, но зато с него спрашивается самое главное, как он искал смысл жизни, насколько его поиски были напряженными. Вот если это честные, напряженные поиски, если это действительно человек старался совести следовать и старался разум прикладывать и честно искать, то Господь и такого человека, я думаю, помиловать может. И поэтому в данном случае я думаю, что...
Что эти надписи, о которых я рассказывала, «Все, кто не крещен, пойдут в ад», все-таки писали люди не очень сведущие в христианском вероучении.
Да, не читающие апостола Павла.
Не читающие апостола Павла. Спасибо, отец Александр. Я напомню, что вот уже второй день мы разговаривали о крещении и соотношении крещения со спасением со священником Александром Сандаревым, клириком Вознесенского храма города Екатеринбурга. Отец Александр возглавляет миссионерские и молодежные отделы Екатеринбургской епархии. Спасибо вам за беседу и до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.